Говорит и показывает «Радио Свободы». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Алексей Навальный дал первое интервью, очень большое интервью. Он дал его немецкому изданию. «Шпигель» с нами, Михаил Фишман. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман, вы можете подойти к Михаилу, повесить на него микрофон. Ничего страшного.
Уже повесили.
А то, да, повесили, ну все замечательно. Михаил, вы интервью прочитали?
Да.
Да. С нами на связи Сергей Марков. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Сергей. Приветствую вас из российского Крыма.
Да ладно.
Видите, здесь прекрасно.
Из да, аннексированного, конечно, Крыма. Да, Сергей Марков потерял возможность посещать Украину с этого момента, как признался, что он посещает Крым. Все.
Мы черный, Украину как будем его там, обязательно посещать. Тогда,
как его там, этот список-то, как же его, миротворца, вот, сидит у нас. Яркий представитель списка миротворец. Ладно, значит, Сергей, вы прочитали интервью? Смогли прочитать?
Ну, да.
Все. Значит, наши гости в теме. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы, уважаемые слушатели, просим вас звонить и высказывать свои соображения, свои версии. Согласны ли вы с главной версией самого Алексея Навального? Впервые он сегодня ее в этом интервью высказал, а версия его состоит в том, что все-таки лично Владимир Путин отдавал команду его травить. Давайте сначала сюжет посмотрим об этом интервью и продолжим разговор.
Их целью было не дать мне покинуть страну. Они ждали, пока я умру. Так Алексей Навальный описал действия российских властей в интервью немецкой газете «Шпигель». В своем первом интервью после выхода из комы политик предположил, что за его отравлением стоит Путин, потому что доступ к новичку есть только у глав российских спецслужб – ФСБ, ГРУ и СВР, и все они подчиняются напрямую Путину.
Сценарий того, что меня убьют, конечно, всегда присутствовал, но никто не рассчитывал на боевое химическое вещество. Это все равно, что сбросить атомную бомбу на одного человека.
По словам Навального, немецкие врачи нашли следы яда на бутылке воды, которая была в номере у политика. Также Навальный рассказал, что намерен вернуться в Россию. По словам политика, если он не продолжит политическую борьбу, то это будет считаться победой Путина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин первым отреагировал на интервью Алексея Навального. В своем заявлении Володин обвинил Навального в связях с западными спецслужбами.
Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал предположения Навального оскорбительными для президента. Песков не уточнил, что конкретно обидело Путина, но заявил, что из-за этого ситуацию с Навальным в Кремле больше комментировать не будут.
Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Более того, ряд высказываний в упомянутой публикации мы считаем оскорбительными. Именно поэтому мы в дальнейшем не имеем в виду делать какие-то комментарии или заявления на этот счет.
Также Песков в своем комментарии Интерфаксу заявил, что Навальный получает инструкции от ЦРУ. Навальный, в свою очередь, объявил о том, что подает на Пескова в суд.
«Я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, хоть они и врут про меня целыми днями. Однако здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова, а во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на работу со специалистами ЦРУ».
Ну, давайте мы начнем с интервью Алексея Навального. Его достаточно скептично, может быть, спрашивает немецкий журналист. Неужели Путин так уж вами интересуется? Он ведь сильно озабочен внешнеполитическими амбициями, потому что это же жахнуло по репутации внешнеполитической российской. Алексей Навальный отвечает следующее. Любит утверждать, что он занимается только геополитикой, все остальное ему безразлично. Это неправда. Он видел, что произошло в Хабаровске. Там люди выходят на улицу уже более 80 дней, и Кремль до сих пор не знает, что с ними делать. Кремль отмечает, что ему придется прибегнуть к крайним мерам, чтобы предотвратить белорусский сценарий. Система борется за свое выживание, и последствия мы только что почувствовали. Так он объясняет вот эту свою версию, что это был Путин, что он отдал команду, что больше некому, тем, что вот просто, да, меня терпели, со мной боролись какими-то методами, поняли, что я, во-первых, не понимаю, а во-вторых, ситуация изменилась, и все, и хватит меня уже тут играться со мной. Михаил, что вы про это скажете? И, может быть, вы тоже поделитесь своей концепцией, видением того, что случилось?
Ну, при всем уважении к Навальному и с пожеланиями ему скорейшего выздоровления, все-таки в России пока Россия пока не Беларусь. Несмотря на Хабаровск, который, конечно, стал очень горячей точкой, начиная со 2-го, кажется, июля. Это правда. Но, тем не менее, это не Беларусь. В Беларуси рейтинг Лукашенко практически был отрицателен, как мы понимаем, судя по всему, начиная там с начала лета. Владимира Путина положение более устойчиво в России, хотя оно заметно пошатнулось за последние 2 года. Он сильно потерял, это правда. Но тем не менее, такой вот непосредственной необходимости прибегать к чрезвычайным мерам и устранять политических оппонентов вроде как не было видно. Ну, об этом, по крайней мере, если рационально смотреть на вещи. Другое дело, что не факт, что те, кто заказывали и организовывали покушение на Навального, руководствовались именно таким рациональным взглядом на мир и здравым смыслом. Поэтому, мне кажется, здесь важнее, здесь более разумно рассуждать в категориях не почему, а в связи с чем. А что это нам говорит о том, что происходит? Рано или поздно происходит некоторые сдвигаются пределы возможного. Но все-таки одно дело – это покушение на Скрипаля, которое вот Владимир Путин публично называет подонком и предателем.
Ну да, с ним как-то понятно. И, по крайней мере, вот это понятно.
Другое дело – применение новичка против политических оппонентов внутри своей страны. Это две принципиально разные истории. Даже по сравнению с убийством Бориса Немцова я вижу существенную разницу
с тем, что произошло
с Навальным, потому что действительно новичок ведет непосредственно к российским спецслужбам. Уж не знаю, насколько напрямую к Владимиру Путину. И это означает, что мы находимся в какой-то совершенно другой ситуации, нежели мы находились еще там 2 месяца назад. И я бы увязывал не столько с событиями, хотя события в Беларуси, безусловно, имеют значение, события в Хабаровске имеют значение, и то, что и те перемены, которые у нас произошли в стране, а именно, по сути, принятие новой конституции, имеет, мне кажется, кардинальное значение.
Ну и что? Так с чем вы это связываете? И в итоге, ну,
российский политический режим мутировал. Он перешел в некую новую, другую стадию.
В другую стадию, которая готова травить. А зачем ему в этой стадии? Что это за стадия, которая требует травить своего оппонента?
Вопрос зачем? С точки зрения здравого смысла, наверное, ответа не имеет на сегодняшний момент. Я, по крайней мере, его не вижу. Да, умное голосование показало себя эффективно в Москве на выборах. Это факт. Умное голосование, даже уже после отравления Навального, показало относительную эффективность на выборах в
Новосибирске, Томске
и, кажется, в Тамбове. Да, губернатор не проиграли, в частности, потому что теперь есть новая модель голосования трехдневного и на пеньках. Что оттуда мне и поперло, вот по анекдоту, что мы друг другу верим на слово. Примерно так теперь обеспечиваются выборы в губернаторов. Точно так же можно, в принципе, наверное, будут. Это некая модель того, как будут устроены выборы в Думу через год, как мы предполагаем, через год. Здравый смысл не видит здесь, нету с точки зрения здравого смысла здесь необходимости убивать людей. Ну вот я не знаю, как это назвать. Тем не менее, мы видим, что это происходит. А значит, мы должны как-то иначе глядеть на это целеполагание и иначе глядеть... То есть мы неправильно представляем себе, что представляет собой российская власть на сегодняшний момент.
То есть, получается, он знает, как глядеть. Он нам рассказал, как он на это глядит и почему. А мы вот не знаем. Мы с этим не очень согласны, правильно я вас понимаю? С тем, что как он это трактует.
Кто,
мы
Навальный?
Не очень... Навальный, да.
Нет, дело не в... Нет, просто... Может быть, он прав. Просто, может быть, нет. Просто нам, вот если смотреть на это еще раз рационально, то это очень странно. Но, видимо, это неправильный взгляд. Надо смотреть как-то иначе. А как? Нам надо учиться на это смотреть, потому что мы в этой новой реальности оказались совсем недавно. Мы к ней еще не привыкли.
Извините, что я смеюсь, но это
да. У нас оптика еще работает очень плохо. Наш здравый смысл нам еще не отказывает в той должной степени, чтобы осмыслять те события, которые нам, видимо, еще предстоят. И покушение на Навального было только одним из них.
Но я все равно хотела бы... Я сейчас с Сергеем Марковым поговорю на эту тему, чтобы вы... свое представление, все-таки вот вы не понимаете, но, может быть, у вас есть какая-то концепция,
концепция того, как это случилось. Концепция заключается в том, что произошло смещение границ, границ возможного. Это принципиальный момент покушения на Навального. Это принципиальный момент, хорошо, это точка фазового перехода,
да,
если угодно.
Да. Но тогда расскажите историю. Расскажите историю, как вы ее видите в связи с этим смещением. Какой была эта история? Некто принимает, я не прошу называть, но некто принимает решение, что этот человек больше не нужен. В вашем представлении история связана с тем, что его хотели намертво удалить?
Да, безусловно.
Вот.
Нет, покушение, конечно, было покушение, вот, покушением на жизнь.
На жизнь.
О чем мы говорим?
То есть вот, нет, мы ни о чем не говорим, я просто пытаюсь вашу версию, и у него же есть своя, он сегодня ее высказал, хотелось бы и вашу услышать. Некто, мы не будем, мы еще пока не понимаем, кто, вот он понимает, что это Путин, а мы не понимаем, решил его убрать. Что происходит дальше? Не сработало, почему этот новичок?
Нет, вы меня спрашиваете о том, кто это сделал, или зачем это сделано? Это два разных вопроса. Чем, пока мы
нет,
по той картине, которую мы наблюдаем...
Зачем вы уже сказали? Вот вы сказали, что мы перемещаемся в какую-то такую плоскость, где политического оппонента по не самым рациональным для меня причинам все-таки решено убрать.
Да.
Исходя из того, что вы сказали, я пытаюсь понять, как вы видите саму историю.
Важно не то... Путин это лично или не,
да.
Путин, тем более, что там нюансов столько, что очень трудно в любом случае всегда будет отвечать на такой вопрос. А важно, что покушение на жизнь Навального было осуществлено потому, что он является оппонентом политическим,
вот.
Путина, и Путин считает его,
да,
своим политическим оппонентом. Мне кажется, это важно.
И хотели убить, но почему? Сбой какой-то опять произошел? Ну, ведь, слава богу, он выжил.
Да, сбой, да.
Сбой осуществил кто? Летчик?
Вроде как. То есть
вроде
с той историей, которую мы знаем.
А потом уже пошла какая-то цепь.
Сбой, не первый, собственно.
То есть, значит, смотрите, получается так, что сбой осуществил этот самый летчик, который вовремя удачно, и он не был в этой системе, в этой цепочке задействован. Он сажает этот самолет в Омске, где пытаются его честно спасать, ну, по крайней мере, какое-то время, омские врачи. Потом начинают поступать некие команды, какие-то команды, которые не позволяют, ну, во-первых, начинает поступать команда «пришлите за ним», то есть разрешают прилететь самолету, хотя могли его тормознуть под предлогом вируса, например. Правильно?
Так.
То есть Кремль решает все-таки его спасать. Так, что ли, получается?
Ну, Кремль разрешает ему вылететь, это тоже очевидный
факт. Но он разрешает его спасать немцам. Он его разрешает спасать. Вылетает бригада врачей,
да,
российских. Вылетает самолет немецкий. Значит, Кремль дает отмашку, что раз его не убили, значит, давайте его вытаскивать. Так?
Да, Кремль разрешает немцам его лечить. Это факт.
Почему он это делает?
Опять-таки, есть несколько ответов возможных на этот вопрос. Во-первых, я не знаю, почему.
Да, во-вторых, конечно, есть несколько, мы же, господи, а что нам
во-вторых,
остается?
Во-вторых, только... есть несколько вариантов
вы
ответа.
Скажете...
Вариант первый заключается в том, что, в расчете на то, что новичок уже не будет обнаружен в его анализах. И мы знаем, что вроде как бутылка сыграла большую роль, которая была, про наличие которой в Кремле не знали. Во-вторых, сам факт того, что Навальный погибает в Омске в той ситуации, в которой он оказался, тоже бросает тень лично на Путина, которому уже звонят и Путин, и Меркель, и Макрон уже успели
позвонить. Не бросает, а в Омске бросает, так?
Ну, в самолете он просто отравился, неизвестно что, а тут уже целая история. И ему же звонят и Макрон, и Меркель, и так далее. Либо третий вариант, который нельзя до конца исключать, заключается в том, что Путин разрешает его вывести, потому что не знает, что там новичок. Это, в общем, тоже одна из версий.
То есть история пошла просто не по сценарию. Сценарий был простой и страшный, но она пошла не по сценарию. Просто в этом простом и страшном сценарии тоже возникает вопрос, зачем именно, почему именно новичок, который впрямую указывает, сколько это совсем нечастый способ убийства, в который впрямую указывает на спецслужбы, на Путина, на Кремль. Вот почему этот... Это у нас... Мы пока тоже этого ответа для себя не можем. Не то, что сформулировать,
а почему? Опять-таки, этот разговор уже продолжается, собственно, больше месяца с тех пор,
нет,
как Навальный...
Нет, но теперь уже, когда мы говорим
вот,
уже
поэтому,
с ним...
Поэтому, если бы все прошло успешно, то никто бы ничего не узнал. Вот поэтому новичок. Вот такая очень простая, просто простая.
Потому что
объяснение.
Он эффективный.
Потому что он эффективный. Потому что мы не знаем, сколько покушений удались.
Ну да.
Например, подобным, узнал, таким или подобным, был... или подобным, да, образом. Это средство убийства, которое позволяет, не оставляет следов. Люди погибают, человек погибает. Я вам напомню, в какой это был год? 14-й, 15-й?
Да.
Когда два топ-менеджера Русады скончались, 40-летних, да, примерно, скончались примерно в течение одной недели, ну, двух.
Угу.
Вдруг. Два связанных с Русадой, которые попали в серьезнейший международный скандал вокруг допинга. Что это было? Мы до сих пор не знаем.
Спасибо, Михаил. Сергей Марков, вот я бы тоже хотела, чтобы вы поделились своими соображениями о том, что сказал Алексей Навальный, но там 100%, что вы не согласитесь, конечно, с его версией, что это был Владимир Путин. Но как вы это видите? Вот как вы это видите с самого начала, всю эту историю?
Я просто... Просто очень смешно. Вот, я Михаила послушал.
Вы поделитесь своим.
Ну, это просто... Послушайте, Михаил честный человек, понимаете? В отличие от огромного количества людей, которые находятся в оппозиции, которые бесчестные негодяи. Значит, он честный человек, рациональный. Он в очень трудной ситуации. Зачем вы его в такую ситуацию ставите? С одной стороны, значит, он же прям кричит, говорит, меня заставляют мои коллеги по партии оппозиционной поверить в такой абсурд, который рациональный человек поверить невозможно, не может. Ну это нет иррациональности. С другой стороны, сидит, а может быть, мы, говорит, типа вообще в таком иррациональном мире уже оказались? Может, какой-то другой планеты Небуру, там что-нибудь такое, да? Думает он бедный. Михаил, не волнуйтесь, мы нормальные в прежней планете. Но все нормально, рациональный. Просто бросайте своих товарищей, негодяев и моральных, так сказать, аморальных абсолютно людей, которые готовы любую ложь говорить, лишь бы только говорить его против Кремля.
Сергей, подождите, пожалуйста.
При всем уважении,
Сергей,
я не понимаю...
При всем уважении, тут просто это, во-первых, это лирика. Я просила вашу концепцию. А,
я,
Михаил, вы ответьте,
да,
пожалуйста. Кого,
да,
вы должны... Да, вы никого...
Может быть, мы не будем меня обсуждать?
Да,
давайте меня обсудим. Нет, я, в принципе,
не
готов.
Будем. Хорошо, Сергей, мы поняли, что вас... Вы уже, мы все поняли, что вы думаете о Михаиле. А теперь о себе, пожалуйста, свое.
Да, теперь себе, смотрите. Значит, я думаю, что Навального отравил кто-то, да? Наиболее рациональная версия, что это сделала Мария Певчих, организовала, но не сама она подкидывала, там, видать, ее не было в этот месяц, как-то там по-другому чуть, да? Сделано это по распоряжению Владимира Ашуркова, потому что Владимир Ашурков вел борьбу все лето с Алексеем Навальным за контроль на ФБК. Но Марина Певчих, вы знаете, является агентом британской разведки, а именно британской разведке поставлено на поток технологический обвинения России.
Просто одну секундочку. Послушайте, мы, знаете, когда, да, вы говорите, вы знаете, я говорю, что мы не знаем, что она агент. А я вам скажу, что она агент ФСБ. Дальше что? Мы не знаем, что она агент. Почему вы считаете, что она не агент ФСБ?
Я знаю. Почему Мария Певчих агент британской...
Да.
Она живет в Лондоне, тесно сотрудничает с Ашурковым.
Она живет в Лондоне еще больше, чем МИ-6.
С Кедарковским. Она, как вы знаете, для молодой женщины совершенно нет ее в социальных сетях. Она скрывается от всех фото-видеокамер.
Так типичный агент ФСБ, Сергей. Ну так это ФСБ, вот чем она...
Но она же не смогла бы в этом случае общаться с Ашурковым, Чичваркиным и Ходорковским, которые...
Почему она внедрённый агент ФСБ в организацию Ашуркина, Чичваркина и так далее? Почему нет-то? Что за проблема? Для чего она работает? Для чего их учат в школе, в школе ФСБ, Владимир Владимирович?
Объясняю. Потому что в этом случае она была бы, если бы она была секретным там вот таким, она была бы подозрением британских спецслужб, они давно ее взяли бы и выслали.
Она умная агент.
Значит, да. То есть это наиболее рациональная версия. Что касается заявления Алексея Навального, я вообще-то ему желаю переехать как можно быстрее в Россию, здесь он окажется более-менее парадоксально образом, может быть, но больше безопасности, чем там. Насколько я понимаю, его там заставляют делать такие заявления. Наверное, как-то угрожают. Потому что он прекрасно понимает, что, делая вот такие жесткие заявления в отношении Путина, он идет ну, на крайне рискованный шаг, так сказать, когда вот становится вот такой, что ли, вариантом на сакральную жертву. Я все восхищен, честно говоря, смелостью и мужеством Алексея Навального. Продолжает вот бороться, прекрасно знаешь, насколько много у него не только врагов, но и что его, собственно, его товарищи из этих американских и британских спецслужб могут с легкостью как раз шлепнуть для того, чтобы сделать эту сакральную жертву. И потом все это повесить на Кремль. Уже как бы этот вариант отработанный. Я надеюсь, Алексей, ты это понимаешь. И постарайся, пожалуйста, соскочить с этого крючка. Потому что все-таки с тем я, так сказать, ты вообще талантливый человек, мог бы и России пригодиться, если бы вышел и сотрудничал с спецслужбами. Теперь сотрудничает ли Навальный со спецслужбами? Мне, я уж не знаю, ЦРУ, там, наверное, есть у нас какие-то данные, да, вот говорят, его в Мексике, так сказать, спецбортом перевозили в США, там без всяких паспортов, может быть и так, но рациональный человек, он, естественно, обязан сделать вывод о том, что Алексей Навальный сотрудничает с американскими государственными структурами какими-то. Потому что за последние 5-6 лет, будем считать, новая реальность, это начиная с Крыма 2014 года, значит, захвата власти в Украине хунтой и, так сказать, освобождение Крыма, значит, где я нахожусь прямо сейчас. С этого времени нет ни одного существенного вопроса, по которому Алексей Навальный расходится в позиции с государством Соединенных Штатов Америки. Точнее сказать, его с глубинным государством, то есть с Госдепартаментом, ну и ЦРУ. Ну, мы так предполагаем, что Госдепартамент и ЦРУ США имеют примерно ту же самую позицию по основным ключевым вопросам. Нет ни одного принципиального вопроса. То есть они полностью совпадают. Ну, нелогично предположить, что они союзниками являются. У Алексея Навального есть очень много противоречий с Путиным, очень много расхождений с российским народом, ну, прям по Крыму, как известно. Российский народ считает, что Крым российский, а Алексей Навальный так не считает. Много противоречий, но с государством Соединенных Штатов Америки у Алексея Навального нет ни одного противоречия.
Какой же он, агент ЦРУ, если у него нет противоречий с этим? Он же будет скрывать то, что у него нет противоречий, если он агент. Агенты все-таки хоть как-то шифруются. Жужжин так лобовой, никаких противоречий.
Вы же понимаете, что он не шпион. Он является открытым, публичным практически агентом иностранного государства, продвигающим его геополитические интересы. Понятно. Это знают, в принципе, все. Никто этого особенно не скрывает. Это, знаете, это в старом мире, в котором вы, может быть, еще остались. Госперевороты проводили тайно как-то, скрытно. Сейчас госперевороты переводят на глазах у всего мира. Хорошо, вы не знаете, что ли это?
Хорошо. Это агент. Учите жить в этом новом мире. Значит, это агент, которого пыталась отравить агента других спецслужб. То есть он агент американских спецслужб. Его пыталась отравить агент британских спецслужб. Соответственно.
Плотная комбинация.
Понятно.
Да, кстати, я считаю, что по заданию Ашуркова.
Сергей, все, мы поняли. Делали. Значит, Ашурков и Мария, это мы поняли. Спасибо. Теперь реакция Пескова.
Это все замечательные версии, их очень много. Навальный агент ЦРУ, Навальный агент ФСБ, Навальный агент еще. Мария Певчик тоже агент разведок. Всех. Это все разбивается об очень простую вещь. А почему нет уголовного дела? Почему Россия сопротивляется всеми фибрами своей души возбуждению уголовного дела? Где одежда Алексея Навального, которая пролила бы свет на его отравление? Пусть, кроме Певчик, так Певчик мы установим, окей. Где это все? Почему Россия сейчас, если верить заявлениям МИДа, просто выйдет из организации по запрещению химического оружия, когда-то подтвердит, судя по всему, еще анализ нам неизвестен, что это было отравление новичком? Почему это все тогда происходит? Хорошо, давайте расследуйте тогда. Но ведь этого же ничего нет. То, как ведет себя все структуры Российской Федерации, от Кремля до Следственного комитета, МВД и так далее, указывает на то, что это совершено российским государством. К сожалению,
кстати,
это главный, на самом деле, главная улика, с которой ничего невозможно
сделать.
Главная
улика, что отказывается от расследования.
А дальше рассуждать можно вместе с Володиным, можно рассуждать о чем угодно.
Вот и Сергей Марков на территории
государства... А теперь ответ Песков.
Я просто подчеркнул, что сказал Сергей Марков. На территории... Вот он думает, а ведь он очень влиятельный политолог. Я хочу сказать, что Сергей Марков самый влиятельный политолог Российской Федерации по версии журнала. Вот передо мной лежит, я хочу показать на экране, чтобы ему было приятно. Daily Moscow, расширенный список... это самый цитируемый политолог Российской Федерации, говорит вам, что он думает, что на территории Российской Федерации агент английских спецслужб убивает российского гражданина.
И в рамках этой парадигмы, парадигмы Петров и Бабаширов, это фитнес-инструкторы, которые возят какие-то витамины из Швейцарии.
И даже мнение ведущего российского политолога не сподвигнет их открыть. Вот даже он не сомневается, что было совершено преступление на территории Российской Федерации. И уголовного дела действительно нет, как будто бы это три лаборатории.
И не будет, да.
Это шведская, немецкая и французская подтверждают, что это вещество.
И скоро будет вердикт.
И скоро будет вердикт,
ОСХО.
Да. Да. И
что касается Пескова.
Теперь Песков, да. Почему вдруг? Вот такая странная
Песков
реакция.
Очень, это заявление Навального сегодняшнее нельзя рассматривать в отрыве от заявления, действительно, ответа Пескова, потому что Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, обычно как-то отнекивается, на самом деле, уходит
вот
от ответов на вопросы.
Поэтому
это не дело Кремля, мы не знаем, желаем выздоровления, обращайтесь туда. То обычно это в такой логике разговор. На этот раз было два четких месседжа. Во-первых, Навальный агент ЦРУ, это Кремль заявляет устами Пескова. Во-вторых, мы больше про это не говорим, мы больше про это комментировать не будем. Я напомню, что ровно то же самое, по второму пункту, произошло с историей с Петровым и Башировым, со Скрипалями. Пескова донимали вопросами, особенно после интервью и так далее. Особенно, когда были найдены, когда было установлено, кто такие Петров и Баширов, и корреспонденты поехали к ним на родину и так далее. Все это выяснили, продолжали задавать ему вопросы. В какой-то момент Песков сказал, все, мы больше эту тему не комментируем. И ровно то же самое произошло сейчас. Это еще одна симметрия, которых уже, ну, совпадений огромное количество. Это еще одно, которая показывает, что дело развивается с точки зрения Кремля ровно так же, как развивалось со Скрипалями. А то, что он агент ЦРУ, это очень жесткий и важный сигнал, очевидно продуманный, очевидно согласованный. Это, конечно, Песков не сам придумал, но это некая новая вводная, которая теперь будет, и к последствиям, которые мы еще увидим. Собственно, нам ее предстоит увидеть, когда Навальный будет возвращаться в Россию и в том, как это будет происходить.
Вот я вижу, что Сергей Марков хочет ответить по поводу уголовного дела, которое никак не заводится. И, да. Сергей, я все-таки вам еще добавлю, вот, к тому, что вы сейчас... Добавлю к тому, что вы хотите сказать, что Мария Певчих села в самолет в Омске, который был оцеплен спецслужбами, пограничниками. Она села в этот самолет, ее выпустили за границу. Люди, которые должны... Вот та самая дама, которая, по вашей версии, его траванула, она улетела при абсолютном согласии. При абсолютном согласии российского государства. Так что давайте это тоже не забывать. Теперь вы скажите, почему дело не открывают?
Значит, ну, во-первых, мне кажется, это ошибка. Дело нужно открыть. Во-вторых, оно фактически есть. Это называется просто доследственная проверка. Да? А в-третьих, таким образом Кремль разговаривает со своими контрагентами Берлином и Парижем. Он говорит, мы обязательно откроем, но у нас-то нет пока никакой информации, которая позволяла бы нам расквалифицировать это как попытку убийства. Вот дайте нам эту информацию. То есть они как бы, как всегда, напрашиваются на диалог, чтобы было сотрудничество. Мне кажется, это чудовищная ошибка. Никто с ними сотрудничать не будет. Их считают давно уже кандидатами в преступники, хотят объявить преступной организацией, и не надо здесь заискивать. Не надо стучаться в двери, которые вам точно никто никогда не откроет. Но не заводится оно именно по этой причине. Говорят, мы как сразу заведем. Дайте нам информацию. Как вы знаете, немецкие спецслужбы отказываются давать информацию, на основании чего они сделали такой вывод, что Навальный откроет новичок. То есть они как бы общий вывод дают, а конкретная информация, что там такое, вещество там или еще что такое, отказываются делать.
Сергей, ну они тут видите, тут просто действительно тупик. Они говорят, вот у вас все есть для того, чтобы вы в своих лабораториях, а у вас хорошие ученые, отличные лаборатории, чтобы вы выявили новичок, у вас есть его анализы, есть его одежда, которую, кстати, не отдают. Но просто по каким-то причинам вот... им никто не отвечает, что мы провели еще и еще. По-моему, не отвечали, вот когда уже вот в последнее время, что мы провели еще и еще. Да, Михаил? Не было такого. Мы еще еще провели, мы одежду проверили. Никаких по одежде не было заявлений.
Она вообще пропала? Ничего про нее?
Она вообще
пропала? Я понимаю, вообще ничего не известно. Доследственная проверка продлевается, но совершенно очевидно, что никакого уголовного дела не будет.
Прошло 30... Ясно. Я хочу напомнить всем, что прошли 30 дней, которые доследственные органы, о которых сказал Сергей Марков, имели право держать у себя камеры, все серверы наружного наблюдения гостиницы, в которой жил Алексей Навальный. Мы в этой гостинице уже видели бреющегося Дмитрия Киселева. Но мы, к сожалению, не видели того, что им вернули все эти картинки. Я не знаю, там, в каком виде бы их вернули, но им никто ничего не возвращал. Вот команда Навального пасет. Они говорят, мы их пасем, вот это видео, но его не возвращают. Почему-то это видео, потому что по каким-то вот своим вот этим причинам. То есть действительно есть ощущение, что не хотят связываться ни с этими уликами, ни с этими уликами, ни с этими, и как-то вот категорически от этого отбояриваются.
Ну, можно изучать версии, которые предлагает Сергей Марков, сколько угодно, но только МИД говорит совершенно другое. Президент Путин в пересказе газеты «Ле Монд» говорит совершенно другое.
Сам себя.
Да, и происходит это бесконечное размножение версий, которые на самом деле только убеждают любого здравомыслящего человека, что заказ на покушение на Навального исходил из Москвы. А с какого уж этажа, это в этом очень трудно, разобраться. И на самом деле это уже это ровно то же самое, как ну давайте поспорим о том, что случилось со Скрипалями, кто такие Баширов Петров. Даже Владимир Путин фактически это признал. Он просто не может сказать это прямым текстом. Ну не положено лидеру государства прямым текстом говорить «да, мы». Но на самом деле это прозвучало в его там выступлениях по поводу самого Скрипаля, когда
после
его спрашивали.
Чего они и появились.
Это он сам вызвал на пресс-конференцию Петрова и Баширова. Да. Это он сам им сказал туда прийти. Это было им лично организовано. Это все мы наблюдали. Здесь немного другой случай. Это правда. Но поведение власти ровно такое же. Оно не отличается ничем. Поэтому они накладываются друг на друга и совпадают полностью. Реакция российской власти в деле Скрипалей и в деле Навального. Плюс все остальные аргументы о том, что новичок так просто не сваришь на кухне, несмотря на что бы ни говорил по этому поводу Владимир Путин Эммануэлю Макрону.
Даже если, кстати говоря, Кремль не опровергал слив этой газеты о пересказе разговора, вы обратили внимание, да, что опровержения не было, что мы этого не говорили.
Скорее были подтверждения.
Да.
Скорее были подтверждения. Были такое недоумение Пескова.
Даже если человек...
Что мы не можем представить себе, что Елисейский дворец мог вот так вот раскрыть детали дипломатических переговоров.
Да, что нехорошо.
Не солидно. Серьезной страны.
Таким образом, даже... Пожалуйста, давайте серьезно возьмем версию Владимира Путина, он сам себя отравил. Все равно это уголовное дело. Он подставляет, он сам себя отравит, подставляет государство. Все равно нужно расследовать.
Но он там произнес некий веер, там, и опять-таки это в пересказе газеты, мы с этим знакомы, там целый веер того, что произошло с точки зрения
все это
Путина. Но тем не менее, почему это не объясняет отсутствие уголовного дела никак?
Никак не объясняет. Хорошо, мы посмотрим сейчас опрос московских прохожих, которых мы спрашивали, верите ли вы вот в эту версию Алексея Навального, что это просто Путин.
Верите ли вы в то, что Владимир Путин причастен к отравлению Алексея Навального?
Честно признаюсь, нет.
Почему?
Ну, дело в том, что у Навального, мне кажется, много врагов помимо Путина. И, ну, возможно, это ход, скажем так, наших европейских партнеров. Ну, как мне кажется. Для дальнейших санкций.
Нет, не верю.
Почему?
Потому что я верю Владимиру Владимировичу.
Вообще-то да. Ну, вы же знаете, из какой организации данный товарищ вышел. Скорее всего. Хотя, честно сказать, у меня... Я ни в коем случае не поддерживаю нынешнюю систему, но в глубине души у меня есть сомнения насчет самого Навального.
Маловероятно, но она есть. Отрицать этого не стоит. 10% дал бы. Напрямую 10%. Косвенно 15%.
Я думаю, нет.
Почему?
Ну, потому что у него другие есть проблемы. Ну, не знаю, это же не идет на его пользу, на его рейтинг не идет. Ну, как это так, отравить человека, да, понимаете? Нет, мне кажется, нет.
Чисто теоретически, думаю, нет, потому что Алексей Навальный не такая большая шишка, чтобы Путин лично еще убирал его зачем. Он не представляет никакой опасности обществу.
Ну, мне кажется, на такое не способен наш президент. Я вообще не верю в отравление новичком, как сказали. Мне кажется, вообще это было что-то другое. И...
Ну, наверное, это правда. Но вообще тогда это странно и тупо. Ну, то есть, если это кто-то там извне, почему тогда нет расследования? Если это он, то почему так тупо? Ну, я не понимаю, на самом деле.
Ну, не лично травил, но причастен. Яд такого свойства, как новичок или группа новичка, может быть только у спецслужб. Вот. И я так думаю, что, ну, закрыл глаза на то, что... Ну, либо, кстати, не исключаю, что был кивок в ту сторону, что да, надо убирать.
Как вы этот опрос оцените?
Что у нас, как видите, не Беларусь, с чего мы и начали. И доверие государственной пропаганде довольно серьезное до сих пор. То есть это вполне работает.
Интересно, заканчивается это интервью вопросом немецкого журналиста. Вас часто спрашивали, он знает, он в теме. Если в России все так плохо, как вы говорите, почему Путин раньше не пытался убрать вас с пути? Вы знаете, что эта тема все время звучит. Почему Навальный не сидит? Почему вот его брат, почему заложники, почему не он сам? Это вот регулярно спрашивают, возмущенно спрашивают у власти там пропагандисты. И он отвечает, хоть какую-то пользу эта история должна иметь для меня. Наконец, этот вопрос снимается. Вы считаете, Михаил, она действительно снимает вот эти вопросы, почему с ним его щадят? Она полностью снимает, закрывает этот вопрос.
Ну, в большой степени, да, мне кажется, что, еще раз, это новая стадия. На самом деле, вот когда это все произошло, я сам полез в интернет и стал смотреть, как Владимир Путин отзывался о Навальном. В первый раз это произошло в 2012, кажется, году. В 13-м, и совершенно было очевидно, что у Владимира Путина есть некие свои планы относительно Навального. Он его, ну, фактически рекомендовал, он над ним отзывался вполне позитивно. Он о нем говорил он его как бы приглашал на сцену. Он говорил, давайте, ну, пускай люди с улицы приходят и что-то покажут нам и так далее. Он рассказывал публично, как он лично его вытаскивал из... Ну, опять-таки, я чуть-чуть пересказываю слова, но смысл был совершенно очевиден. Как он его вытаскивал из тюрьмы, когда его посадили по Кировлесу. Это есть его собственные слова. Он говорил, как он посоветовал взять его на выборы в мэра Москвы.
В 2013 году.
Нет, муниципальные депутаты у нас очень серьезные ребята, и, конечно, их просто так фильтр не преодолеешь, но тем не менее. То есть было совершенно его сигналы, месседжи тогда были совершенно очевидны. Он его как бы приглашал. Очевидно, что у него были некие связанные свои собственные надежды, связанные с Навальным. И очевидно, что они не оправдались. Потому что как он про него говорил последние 2 года, опять-таки, если смотреть просто в динамике, то это уже совсем другая интонация, другое отношение. Сильное негодование раздражение. И сильное раздражение. И оно нарастало. Поэтому, собственно, то... была динамика отношения Путина к Навальному, и это абсолютно очевидно, если просто даже не обладая инсайтом, посмотреть на то, как он о нем отзывался в течение последних 7 лет.
Вот я бы хотела спросить Сергея Маркова, как он оценивает решение Навального, мы сегодня прочитали об этом в интервью, потом вернуться в Россию. Он более того, он даже сказал, что он не будет в эфир выходить из Берлина, ему не нравятся эти эмигрантские выходы в эфир, вот этой, которая живет вот за границей, а борется за Россию, он будет выходить в эфир только из Москвы. Он вернется. Вы это как расцениваете? Что он больше... Ему не угрожает... Допустим, ну, давайте вашу версию со Шуркой мы уже услышали. Значит, опасность была с той стороны. Вы не считаете, что ему со стороны российской власти угрожает опасность?
Я считаю, что Алексею Навальному угрожает опасность с очень-очень разных сторон. Со стороны Владимира Путина, официальной российской государственной власти, конечно, ничего не угрожает. Вообще выгодно иметь такого оппонента, как Алексей Навальный. Все знают, что он против Крыма, все знают, что он за хунту, все знают, что он американский агент, все знают, что он предатель Родины. Ну, это, знаете, идеально для каждой власти иметь такого оппонента главного. Поэтому ничего не угрожает. Но у него уже очень много недоброжелателей со стороны различных олигархов, которых он там разоблачал. У кого-то на него личный зуб, так сказать, там И поэтому у него врагов очень много. Я вообще восхищаюсь смелостью Алексея Навального, который вот не боится проводить эти расследования. Я вообще считаю, что это антикоррупционное расследование. Его очень многие должны брать на карандаш власти. Вообще, то, что делает Алексей Навальный, вообще-то должен делать вообще Российский народный фронт с точки зрения расследования коррупции. Это их вообще-то работа, да? Там общественные палаты, другие общественные структуры. Полезная работа. Значит, что касается заявления, обратите внимание, так он не будет делать заявление из видео, из обращения из Берлина. Почему? Потому что все говорят, все кричат. Все, что заявления письменные, это не Навальный. Потому что он по-прежнему в тяжелом состоянии. Он не в состоянии делать такие заявления с очень хорошим литературным языком, так сказать, там системные, на много уровней и так далее.
Нет, подожди, это пишут, нет, Сергей, секундочку. Него, то есть вы, я, него... уточню. То есть вы считаете, чего? Что... Нет, уточню. Нет, я уточню. Я уточню у вас важную вещь. То есть вы считаете, что журналисты Шпигеля, которые говорят, вот он пришел возбужденный, много говорил, ярко и так далее, они просто врут и мистифицируют. Он говорит, что он писать... Сам-то он говорит, что писать он не может. У него балансировка. Он не может писать, у него руки дрожат, он компьютер еле-еле осваивает. Но говорить он говорит с ними. И они говорят, что говорит хорошо. То есть вы считаете, что они нас разыгрывают, мистифицируют? Журналисты, им зачем они это?
Не разыгрывают, конечно, это просто публикация спецслужб. Как, знаете, BBC, якобы BBC делал в свое время с этой Юлией Скрипаль интервью, совершенно дураку, ясно, абсолютно, любому, что это было интервью, сделано под контролем британских спецслужб. А точно так же и здесь это делается под контролем немецких спецслужб. Ведь много обращений говорят, если Алексей Навальный такой вот, значит, писать там и так далее, а чего пишет так много... Почему нет ни одного видео оттуда? Он так любит видео, записывал здесь очень много. Почему нет видео от Навального? И вот здесь он пытается дать объяснение. Это же, сказать, не он пытается, а некий коллективный Навальный, который работает от его имени. И я утверждаю, что все тексты, которые выходят в Берлине от имени Навального, написаны не Навальным. Может, он там кивком что-то сказал, да? А из интервью Шпигеля, я думаю, с высокой вероятностью, здесь чуть меньше, так сказать, уверенности, но с высокой вероятностью тоже являются текстами, которые созданы специальными структурами, которые работают на Навального, которые, конечно, контролируются вот этим консорциумом спецслужб США, Великобритании, Канады и другие, те, кто делает ставку на Навального как политического лидера, который сменит Владимира Путина во главе России,
Сергей,
и станет марионеткой правительства.
Да. Давайте вот мы прямо вот с этой вашей теории, что Шпигель способен на такие фокусы, обратимся к Борису Рейтшустеру в Берлин. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис, вы только что услышали версию самого цитируемого политолога, я буду подчеркивать, Российской Федерации Сергея Маркова о том, что там нет никакого Навального, он не разговаривает, он не может давать интервью, он не способен формулировать. И Шпигель, когда пишет о том, что к ним пришел оживленный человек, и правда, единственное, что бутылку ему выбирали, вот его охрана, он теперь с охраной, бутылку выбирали как бы любую, чтобы было, ну вот по методу, ну чтобы не все же они отравлены там, вот любую бутылку выбрали. И все это мистификация, и его нет. Это написали спецслужбы этот текст, и опубликовали. А Навального нет, он где-то лежит или сидит и смотрит на нас фотографии парализованный. Вы вообще как к этому относитесь, к такой постановке?
Ну, тут, к сожалению, приходится сказать, что Шпигель несколько лет назад был завлечен в том, что они полностью придумали статьи, и они никакой основы под себя не имели. Это очень грустно, я сильно критикую Шпигель, но тут случай просто абсолютно другой, потому что у них тут, там был ясно, какой был мотив. Там было ясно, почему они это делали. Это был отдельный журналист, и его потом уволили. И сейчас это были две коллеги, которых я лично знаю. Я не буду говорить свои отношения к ним, у нас разные классы во многом. Но представление, что они... такое делает, и это просто... Я большой критик Шпигеля, я честно, я их атакую, и я их упрекаю в том, что они нарушают журналистскую этику. Я мало чего не критикую Шпигеля, но представление, что они это придумали, даже для меня, как человека, который сильно критикует Шпигеля, но это просто из разряда крымских сказок, потому что, ну это абсурд, извините, при всей критике Шпигеля.
Да, то есть это мы версию даже не рассматриваем. Борис, теперь, пожалуйста, ваш взгляд на происходящее. происходящее. Вы считаете, что есть правда в словах Алексея, сказанных в этом интервью, что некому больше, кроме Путина, потому что только он может отдать команду на этим спецслужбам? Вы думаете, что вот такое обвинение серьезное может быть правдой? Вот может быть правдой такая версия?
Если вы спрашиваете, может ли это быть правдой, то я могу очень уверенно ответить, что, конечно, это может быть правдой. Я бы даже пожалуй, я бы сказал, что это похоже на правду, но это не значит, что оно есть правда. Я бы так сказал, что улики сильнейшие, но даже это не главное, Елена. Главное другое, что сидит в российском парламенте убийца Литвиненко, которого, вина которого установил английский суд. Мы имеем кучу других случаев. Мы видим, что эти случаи не расследуется, что Путин наградил орденом этого убийца Литвиненко Лугового. И мы видим, как он высказывался по убийству Немцова, что, мол, не факт было, что его надо было убить. Мы видим, что все эти покушения, что все это не расследовано. Мы видим, что Россия отвращает расследование. И уже чисто этим у Путина есть сильнейшая политическая ответственность. Уже все эти факты, независимо от того, дал ли он там лично команду или нет, все эти факты говорят уже о том, что он как политик несет за это ответственность.
Вот я спрошу вас обоих сейчас, и вас, и Михаила, по поводу того, насколько была эта реакция, ну, насколько она оказалась неожиданной для российской власти, такая бурная реакция на попытку убийства, покушения на жизнь Навального. Но давайте послушаем Ольгу из Смоленска. Ольга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу обратиться к Маркову. Не перепутал ли он студии? Ему вот к Скобеевой раз идти пропагандировать. Это во-первых. Да. А во-вторых, его абсурд слушать противно. Навальный предатель Родины, расследует коррупцию. Тогда что получается? Коррупционеры патриоты Родины? Вот пусть ответит он на этот вопрос.
Спасибо. Ольга, тут такое дело, что Сергей Марков как раз отпросился у нас с нашего эфира. Думаю, что ровно для того, чтобы поучаствовать в другом, о котором вы говорите. Наверное, это моя версия, но его уже нет на связи, но он увидит ваше обращение в Ютьюбе, когда этот эфир, ну, может быть, он его возьмет и посмотрит у себя в Крыму. Михаил, вы считаете, вот мы говорим сейчас и с Борисом, который в Германии, Ангела Меркель сама приходила к нему в палату. Не в палату уже, по-моему, даже в квартиру, которую он снимает, и общалась с ним и с его семьей. Это был разговор. Его мировые лидеры говорят о том, что могут быть даже объявлены персональные санкции против списка, не против списка Навального, а против героев его расследований. В общем, даже не особенно. Вы считаете, что вот такую могли представить в Кремле реакцию Запада на эту фигуру, на попытку покушения?
Но опять-таки, здесь мы снова возвращаемся к нашему разговору о рациональном взгляде на вещи, которые, очевидно, в Кремле сильно не хватает. Это не первый раз российская власть попадает в такую ситуацию. А что, история со Скрипалем, она что, стоила свеч?
Вот такие.
Да, это один международный скандал за другим. Мы на этой истории с Навальным, так, на минуточку, Россия потеряла, ну, если не союзника, то важного очень посредника в разговорах с Западом, Макрона. Это просто произошло. Макрон активно хотел помогать, на самом деле, Путину, приезжал много раз в Москву, приглашал его там, они ужинали в Бригансоне, у них целая история уже отношений возникла, и Макрон очень, ну, не подтакивал, наверное, это неправильное слово, но, тем не менее, очень лестно отзывался о российских интересах, и о том, как их надо блюсти, и о том, что такое интересы НАТО, и о том, что такое интересы России на постсоветском пространстве, и так далее. Это все... Все, этого больше ничего нет и не будет. Это цена, так, это одна, это то, что уже заплачено. Почему это происходит, это объяснить нельзя. Может быть, это вот просто страсть к таким методам. Я напомню, у российской власти есть специализация, как минимум у спецслужб, российских есть специализация яд. Это становится, это, мы теперь это знаем. Это, и это, не, я уже говорил об этом не раз, еще раз напомню, в 2002 году, на самом деле, убийство с помощью яда, ликвидация с помощью яда российскими спецслужбами при Владимире Путине, первый случай, это 2002 год, ликвидация террориста Хаттаба на территории Чечни, когда ему это потом вылезло в прессе, и на самом деле ФСБ это подтверждало, что это так и было, по крайней мере, в статьях в прессе так и было, что он был отравлен с помощью письма. И там еще люди, которые были вокруг, тоже потом погибли. Новичок это или нет, мы не знаем, но клиническая картина очень похожа. Ликвидация террориста Хаттаба в 2002 году. Это произошло. Очевидно, что это был успех, большой успех, сравнимый, если угодно, с ликвидацией Дудаева в 96-м. Это, конечно, докладывалось на самый высокий уровень. Конечно, Владимир Путин в курсе всей этой спецоперации был, если не до, то после, точно, наверняка и до, при том, что Вторая Чеченская война – это его детище. Так что вот это, может быть, дело объясняется просто некоторой вот этой уже исторической привязанностью к таким способам решения проблем.
А там хоть трава не расти, и вдруг пронесет в этот раз.
Оно не чтобы не пронесло. Хотя, еще раз, мы не знаем, сколько покушений были удачные и успешные. Это мы же знаем только про те случаи, которые и провоцируют эти международные скандалы огромные. Вот они у нас перед глазами. Почему? Как можно взвешивать выгоды и выгоду с... Даже если встать на абсолютно циничные позиции, как вот ущерб и, соответственно, выгода от этих специальных мероприятий, у меня в голове это никак не помещается, и мне кажется, у любого здравомыслящего человека тоже. Но еще раз, мы возвращаемся туда, чего начали. Какой взгляд на мир, и что, собственно, важно, а что не важно
сейчас
в спецслужбах и в Кремле. Да,
да, рацио сместилось. Борис, вы ожидали от своего канцлера вот такого внимания к персоне, которая даже и в Берлин-то попала в своей жизни, как мы сегодня выясняем, 3 года назад один раз он там был, и не знает ни одного немецкого политика. И Германия готова остановить, неформально, конечно, еще. Вы такое ожидали с «Северный поток-2»? Может быть, это и скажется на его судьбе. От того, вот вокруг вот такой реакции на эту фигуру и на попытку ее, на покушение на убийство.
Я тут крайне осторожный, потому что я очень хорошо знаю Меркель, и на словах у нее всегда все прекрасно, но пока она, как обычно, ничего не делала. Она говорила, что она не исключает остановку этого строительства газопровода, и что такое не исключать, это я тоже не могу исключать, Елена, что завтра вы станете президентом России. То есть то, что она идет к нему, это опять показуха, я бы сказал. Я боюсь, что это именно показуха. И я с Ангелой Меркель теперь уже крайне осторожнее. Она очень много говорит, у нее комсомольская закваска, не забудьте это, она комсомолька старая, и западные лидеры к этому не привыкли. И пока на словах все шикарно, что она делает по делу Навального, но у нее часто так, и давайте подождем, что будет на самом деле и что будет делами. И только словами я не хочу тут никакую оценку давать, пока она только говорит.
Но вообще-то это довольно... Слушайте, но взять на себя... Она берет на себя большую ответственность. Она выходит из трибуны, заявляет, что он отравлен тем-то, тем-то и тем-то. И довольно активно ведет сейчас политику, призывая других включаться в эти санкции. Она включилась действительно в процесс очень ярко. Вы же видите.
Она это говорит. Давайте ждем, что из этого дымовые гранаты, что будет на самом деле. Потому что она и тогда подключилась, и в конце она предотвратила вступление Украины и Грузии в НАТО. Она предотвратила то, что Украину вооружали после 2014 года. Она больше всех отстаивала «Северный поток». И словами всегда было очень другие сигналы. Давайте ждем, что будет.
Хорошо, будем оценить по делам. Подождем. Михаил, оцените желание Алексея Навального твердое вернуться в Россию. Вот что вы, человек, думаете, советовали бы вы ему вернуться?
В этом никаких... Бессмысленно советовать или не советовать. Совершенно очевидно, что это так. И что другого просто от него бессмысленно было ждать. Можно много претензий предъявлять разных к к Навальному, но в отсутствии храбрости его, кажется, не упрекал никто. Поэтому тут совершенно очевидно. Конечно, он вернется. То есть, нет, я не знаю, вернется ли он, но то, что он предпримет такую попытку, это совершенно очевидно и не одно. А вот то, во что это превратится, вот это теперь нам придется за этим наблюдать. Это будет следующая серия всей этой истории. То есть, следующая серия, это будет вердикт СХО и появление уже целого Западного фронта, потом выборы Байдена. Ну, если Байден выиграет президентские выборы и новая западная антипутинская коалиция, построена в основном, в большой степени на том, что произошло с Навальным, а потом будет целая история с его возвращением. Это все нам предстоит увидеть.
Да, мы заканчиваем первую серию этой истории. До свидания.